Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сенат США рассматривает закон об отмене поправки Джексона Веника и так называемый акт Магнитского. Заключенные из города Копейск направили 800 жалоб о случаях пыток и вымогательства со стороны сотрудников колонии номер 6. В декабре уходят великие. Скончались бразильский архитектор Оскар Немейер и американский музыкант Дэйв Брубек. Таковы главные темы дня четверга, 6 декабря, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В Сенате Соединенных Штатов в четверг проходит заключительное обсуждение закона об отмене поправки Джексона Веника, частью которого является так называемый акт Магнитского. В поддержку закона выступили несколько видных сенаторов. Этот документ, по словам его сторонников, является образцовым инструментом для борьбы за права человека в мире в новую эпоху, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Увязка отмены поправки Джексона Веника с актом Магнитского, законом, предусматривающим наказание нарушителей прав человека в России, на взгляд его инициаторов является глубоко символическим событием. Согласно поправке, принятой почти 40 лет назад, Советский Союз и другие социалистические страны лишались статуса наибольшего благоприятствования в торговле США в наказание за отказ своим гражданам в праве на эмиграцию. Тогда США впервые, еще до Хельсинкских соглашений, громко заявили о готовности настаивать на соблюдении прав человека в закрытых обществах. Ныне, по словам сенатора Бена Кардина, автора законопроекта, председателя американской Хельсинкской комиссии, требуется иной инструмент для выполнения прежней задачи. Одобряя акт Сергея Магнитского, мы отвечаем на вызов времени, заявил во время дебатов сенатор Кардин. Этот документ направлен против тех людей, кто совершает грубейшие нарушения прав человека. В нем устанавливается новый глобальный стандарт в борьбе за права человека. К сожалению, трагедия Магнитского не была уникальным событием для России. Нам требуются возможности, предоставляемые актом Магнитского для защиты прав человека в России. Но эти проблемы не ограничиваются Россией. Нам необходимо иметь подобные инструменты в глобальном масштабе. Сторонники акта Магнитского в Сенате пытались расширить поле его действия и на другие страны, замеченные в серьезных нарушениях прав человека. Но пока им пришлось довольствоваться меньшим. Сенатор Кардин так объяснил готовность США пойти на меры, которые критики этих мер называют вмешательством во внутренние дела других стран. Кое-кто задает вопрос, не пытаемся ли мы вмешаться во внутренние дела суверенных государств. У нас есть право, а я бы сказал обязанность, бросить вызов нарушителям международно признанных прав человека в других странах. Россия и Соединенные Штаты являются членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эта организация дает нам право привлекать внимание к нарушению прав человека в других странах. Сенатский вариант Билля Магнитского практически идентичен варианту Палаты представителей, который был одобрен чуть больше 2 недель назад. В этом документе предусматриваются финансовые и визовые санкции не только против функционеров различного уровня, виновных в гибели Сергея Магнитского. Объектом его действия станут и те государственные служащие, кто несет ответственность за убийство без суда и следствия, пытки или другие серьезнейшие нарушения общепризнанных прав человека. К общепризнанным правам человека в законопроекте отнесены свобода совести, слово собраний, право на справедливый суд и демократические выборы. Так что замораживание счетов в американских банках, арест собственности и лишение права на въезд в США может коснуться немалого числа российских чиновников. Впрочем, составление списков нарушителей прав человека, попадающих под действие закона, как и разработка механизма его осуществления, возложена на администрацию. Как считает мой собеседник Эндрю Вайс, бывший директор в Совете по национальной безопасности при президенте США, сотрудник корпорации РЕНД, предсказать, какие последствия возымеет одобрение акта Магнитского, пока невозможно. Администрация вплоть до последнего момента подчеркивала, что многие из инструментов воздействия, предусмотренные новым законом, уже доступны администрации в рамках преследования нарушителей прав человека и борьбы с отмыванием денег. Поэтому главный вопрос заключается сейчас в том, что будет собой представлять реальный механизм применения акта Магнитского. Приведет ли одобрение этого закона к серьезным трениям и резкому охлаждению двусторонних отношений, пока говорить рано. А есть ли какие-то признаки, по которым можно судить о том, как будет выглядеть российская стратегия Барака Обамы во второй президентский срок? В фокусе внимания двух стран в ближайшее время будет много вопросов, разрешение которых в общих интересах США и России. При этом существуют и принципиальные проблемы, такие как противоракетная оборона или подход к сирийскому конфликту. Я думаю, что в основе успеха стратегии перезагрузки заложен прагматизм Владимира Путина в его взгляде на американо-российские отношения. Этот прагматизм, как мне кажется, сохраняется. В том, что касается Соединенных Штатов, пока неизвестно, кто займет ключевые позиции во внешнеполитической команде Барака Обамы. Но сам президент пока дает понять, что он готов продолжать действовать в духе сотрудничества, которое удалось установить в первые 4 года его президентства. Большинство сенаторов, выступивших во время обсуждения закона об отмене поправки Джексона-Веника, делали акцент на том, что одобрение закона позволит нормализовать американо-российские торговые отношения. Перспектива сравнительно свободного доступа американских товаров на российский рынок после вступления России в ВТО выглядит крайне привлекательной для представителей сельскохозяйственных и индустриальных штатов.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. О возможном влиянии акта Магнитского на отношения Москвы и Вашингтона моя коллега Динара Сиддикова беседовала с московским политологом Андреем Пятковским.
Мне кажется, что так называемая перезагрузка уже мертва, если ее понимать как какая-то активизация российско-американских отношений. Она развелась к очень узкому набору взаимных услуг. Россия обеспечивает транзит в Афганистане. Соединенные Штаты обеспечивают безопасность активов российской верхушки на Западе. Но, естественно, закон Магнитского потенциально несет угрозу вот этому весьма ограниченному сотрудничеству. Но в Вашингтоне, в Москве сидят прагматики. Все необходимые слова будут сказаны, все обличения в адрес Соединенных Штатов произнесены, но все эти громадные активы, они там остаются, и как-то за цели будут вестись переговоры, договоренности о том, чтобы меры, предусмотренные законом Магнитского, не расширялись стремительно и, что самое главное, не захватывали правящую верхушку самого Путина, чьи личные интересы просматриваются, например, в бизнесе господина Абрамовича, компания «Мильхаус», или господина Тимченко, компания «Гузвор». Ну, а так и для американцев вообще проблема ухода из Афганистана остается центральной, внешнеполитически, на ближайшие годы полтора, то, я думаю, они какие-то разумные гарантии Крыму дадут. Давайте вспомним, как отчаянно Белый дом сопротивлялся законом, о принятии закона Магнитского. Это произошло под очень большим давлением и общественного мнения Конгресса. В принципе, сказал же Обама, попросил Медведева передать дяде Володе, что во время второго срока он будет более гибкой.
Зачем тогда нужно было привязывать список Магнитского, рассмотрение его, к отмене поправки Джексона-Веника?
Ну, потому что это совершенно необходимо американским бизнесменам. Теперь, когда Россия вступила в ВТО, продолжение применения поправки Веника, хотя практически она не применялась, но тем не менее, само существование ее юридически противоречило закону ВТО, и российские экспортеры могли бы просто возбуждать юридические дела, ссылаясь на соглашение, и, соответственно, ставить американских экспортеров в Россию в трудное для них положение. Это бизнес, ничего другого.
Ответные меры России, это тоже...
Ну, они смешные будут, конечно, но это уже столько юмористов по этому поводу прошлось относительно американских чиновников, движений которых хранятся там в Сбербанке. Ну, они составили список, что люди, которые принимали участие к аресту премьер-бута, будут лишены возможности въезда в Россию. Но я думаю, что никому из них и не придет в голову такая экстравагантная идея приехать в Россию. Другие ограничения в сфере бизнеса затрагивающие, они будут бить в обратную сторону по российским интересам. Давайте не забывать, что так называемое деловое сотрудничество в сфере бизнеса, оно абсолютно антисимметричное. Мы заинтересованы в американских технологиях. Все новое в технологиях рождается в Соединенных Штатах, остальные страны только воспроизводят, а нефть и газ Соединенные Штаты могут найти где угодно, тем более теперь, когда разворачивается сланцевая революция, которая сделает их энергонезависимыми.
Были слухи о том, что Канада может следующий принять список Магнитского, Великобритания думает, а вообще, если другие страны примут те же самые меры?
Понимаете, Канада это не так критично для российской элиты, а с Европой ведь вот какая штука. Достаточно одной шенгенской страны, все, при самых лучших отношениях там с канцлером Меркель, в Германию не поедешь, если Голландия примет этот список. Голландия примет, по крайней мере, одна страна твердо это делать. Ну вот это уже другую тему вы затрагиваете. А каков будет внутриполитический эффект? Понимаете, чем ценен Путин для российской элиты? Тем, что он гарантирует безопасность аваров. Безопасность здесь, защищая их от социального возмущения, и безопасность на Западе. Если он перестанет выполнять, по крайней мере, одну из этих двух важнейших функций, они начнут задуматься, как сейчас модно говорить в их среде, нужен ли нам другой парень для этой цели. Вот такой внутриполитический бумеранг списка Магнитского при широком его использовании, он возможен. Поэтому я предполагаю, что, скорее всего, Кремль и Белый дом говорят о какой-нибудь ограниченной модели его применения.
Вернемся к началу разговора. Перезагрузка перезагрузки обещаны. Придет к тому же, о чем вы говорили в начале, и к тому, что Кремль и Белый дом сойдутся на маленьком узком кругу.
Ну, у них нет другой повестки дня, понимаете? Громадная, еще раз повторюсь, асимметрия в наших отношениях. Америка очень важна для России по многим экономическим причинам. Россия вообще на сегодняшний день представляет интерес очень узкий. Кремль, сегодняшняя Россия, внеси вклад в разрешение каких-нибудь серьезных проблем Ближнего Востока, иранской ядерной программы. Она не может, но она может нагадить. Но вот на такое и спекулировать этим, выбивая какие-то преференции. Это очень шаткая база для развития каких-то сторонних отношений.
О перспективах российско-американских отношений московский политический эксперт Андрей Пянковский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Что на самом деле произошло в Копейске? Об этом беседуем с координатором портала «ГУЛАГу.нет» в Челябинской области Оксаной Труфановой. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 6 декабря. В колонии номер 6 города Копейска, ставшей известной на всю страну после так называемого бунта заключенных, работает большая группа следователей. Они рассматривают около 800 жалоб заключенных на пытки и вымогательства со стороны сотрудников колонии. Как полагают правозащитники из Челябинска, знакомые с ситуацией, история окончится отставкой начальника колонии и уголовными наказаниями нескольких сотрудников. Изменит ли случившуюся ситуацию в российской системе исполнения наказаний в целом? Об этом я беседую с членом общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Николаем Щуром.
Работает следственная бригада, составленная из следователей Следственного комитета Челябинской области, Следственного управления, и из следователей отдела по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Министерства внутренних дел Челябинской области. Вчера производили выемку документов, финансовой отчетности различные и так далее. Кроме этого, они изъяли большое количество неучтенной бытовой техники, большое количество холодного оружия, сабель, ножей. Теперь они будут устанавливать, почему колония производила это оружие, когда она не имеет лицензии на производство такого вида продукции. И будет устанавливать экспертизу, являются ли эти изъятые ножи, сабли холодным оружием. Идут допросы должностных лиц.
Эта работа ведется по результатам бесед с заключенными и их заявлений о произволе со стороны руководства колонии, верно я понимаю?
Да, правильно, вы понимаете, это верно. Мы очень долго же работаем с этой колонией. все наши обращения в тот же Следственный комитет, в прокуратуру областную не имели никакого результата. О фактах избиений, вымогательств денег мы сообщали давно и сообщаем постоянно в прокуратуру и Следственный комитет. Эта практика вымогательства денег, избиений, пыток заключенных, она существует не только в колонии номер 6, но и в других учреждениях тюремных Челябинской области, ну и России тоже. Но вот события в Копейске 24-25 ноября уже нельзя было замолчать. Особенно избиение родственников и случайных граждан, оказавшихся возле колонии ОМОНом Челябинской области, в то время как акция была совершенно мирной со стороны заключенных, осужденные этой колонии написали уже более 800 жалоб и заявлений с просьбой о возбуждении уголовного дела по фактам вымогательства денег у них и их родственников, и избиения их. Поэтому там большая идет работа.
Видимо, упирается многое в личность начальника колонии.
Этот человек сын полка. Его отец работал в системе Федеральной службы исполнения наказаний, потом трагически погиб, покончил жизнь самоубийством вроде как. И офицеры службы наказания решили воспитать 17-летнего мальчика, который остался в духе собственной службы. Его послали в институт соответствующего профиля учиться. Миханов Денис Сергеевич стал работать в этой колонии после окончания своего института и прошел там путь до начальника колонии. Начальником колонии он стал в 27 лет. Случай совершенно беспрецедентный. Звание у него майор внутренней службы. Человек этот отличается от остальных своих коллег тем, что он абсолютно не имеет никаких тормозов своей деятельности. Он очень аморальный по своему образу мыслей, очень циничный. И самое главное, что он очень наглый. Он имеет постоянную поддержку в руководстве нашего управления областного. И поэтому он подобрал под стать себе команду своего заместителя, руководителя оперативного отдела. Вот как раз тех людей, которые лично избивали заключенных. Десятки и сотни из них указали, что именно и Миханов, и подчиненные лично их избивали. Миханов их избивал еще тогда, когда занимал должность заместителя начальника колонии, и тогда, когда уже стал начальником колонии. Дело в том, что из этой колонии в системе тюремного наказания области делалась колония так называемая «пыточная». Из других учреждений в эту колонию отправлялись сотрудники, которых уже невозможно было держать в том или ином учреждении, потому что были постоянные жалобы на них. Точно так же администрация нашего управления тюремного заключенных, которые отстаивали свое достоинство, отправляла именно в шестую колонию. То есть там собралась такая очень взрывоопасная смесь из осужденных и из их охранников. Одни не хотели мириться с унижением собственного достоинства, другие не обращали на это никакого внимания. У них вообще понятие человеческого достоинства в их морали не присутствует. Ну и поборы, которые установил Миханов со своими сослуживцами в этой колонии, они превосходят все мыслимые и немыслимые пределы.
А против заключенных, которые выступали против таких методов обращения и формально подняли бунт против руководства, против существующей системы исправления наказания фактически, какие-то уголовные дела сейчас ведутся?
Никакого бунта не было. Акция носила абсолютно мирный характер. Это был акт гражданского неповиновения. Все, что делали осужденные, они вышли из жилых помещений и стояли, заявив о том, что стояли в двориках, которые рядом с жилыми помещениями, заявили о том, что они отказываются от приема пищи, пока не будут прекращены поборы и пытки. А выход их на крышу и на вышку, которая опилки вытягивает из деревообрабатывающего цеха, был вызван исключительно действиями тюремщиков, которые стянули под стены этого учреждения спецназ собственный и ОМОН, отряд милиции особого назначения, ну, полиции сейчас. И появление их у стен и особенно атака родственников вызвали вот такую реакцию, что заключенные вынуждены были забраться наверх, развесить плакаты со своими требованиями для того, чтобы их услышали и увидели. Да, и атака ОМОНа на родственников. Родственники были совершенно мирные. То есть они никаких насильственных действий и угроз спецназу ОМОНа не представляли.
По вашему опыту правозащитной работы, чем может закончиться эта история? Снимут начальника колонии и поменяют персонал там, и все пойдет дальше так же, как было? Или могут быть какие-то системные изменения вообще во всей структуре российской тюремной?
Мы очень надеемся на то, что после известных событий и расследования этого уголовного дела суд вынесет приговор в отношении нескольких сотрудников колонии, связанный с лишением их свободы. То есть они останутся в колонии, но в другом качестве и в другой колонии. Мы также надеемся, что то, что сейчас есть, то положение вещей, когда ни одного уголовного дела против заключенных, которые участвовали в этой акции, в настоящий момент не заведено, что это все так и останется, поскольку они действительно не совершали никаких уголовно наказуемых деяний. Мы также надеемся, что события в этой колонии встряхнут все-таки руководство Федеральной службы исполнения наказаний, и оно задумается над системными изменениями в этой системе. Еще что нас подвигает к этой мысли, это заявление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта Петрухина на совещании, которое происходило в Челябинске, обратился к нам, к общественной наблюдательной комиссии Челябинской области, к другим общественникам, обратился к правозащитникам вообще с просьбой присылать ему очень быстро свои предложения по реформированию системы в целом. Федеральная служба исполнения наказаний готовит законопроект об изменении очень многих положений законов, которые сейчас существуют и касаются этой сферы, в сторону гуманизации, демократизации и так далее.
Вы давно общаетесь с майорами и генералами этой системы тюремной российской. Там вообще есть много людей, которые профессионалы, которые понимают вообще, что происходит в российских тюрьмах? Или там все такие цинковые оловянные и ничего изменить невозможно?
Вот из всех, кого я видел до этой поры, ну, мне, наверное, пальцев на одной руке даже, наверное, хватит, чтобы посчитать тех, кто адекватный. Не, ну, может быть, на двух руках. Из тех, с кем я общаюсь сейчас в системе исполнения наказаний Челябинской области, включая руководителя Турбанова Владимира Николаевича, я как-то не вижу не то, чтобы большого ума, а просто нормального профессионализма. То есть они упертые, плохо понимающие действительность, не способные руководить процессами, которые происходят в тюрьмах. А вот что касается Петрухина, с ним, мне кажется, можно вести диалог. Насколько честен этот человек, вопрос, но хочется надеяться на то, что он действительно честен и искренен. Мы к диалогу готовы. Как поведут себя сотрудники и руководители этой системы, неизвестно. Мы вчера последний раз были в колонии, нам врали и вчера. Причем очевидно, что эти люди понимают, что они врут, но они знают, что они врут. Они понимают, что мы понимаем, что они врут, и они, тем не менее, продолжают врать. Они будут стоять до последнего по той причине, что сейчас садиться придется им самим. Не знаю, скорее всего, генерал Турбанов, начальник главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области, останется на своей должности, видимо, но кадровая чистка будет большая. Сотрудники этой колонии, видимо, попадут за решетку.
О ситуации в колонии номер 6 и ситуации в российской системе исполнения наказаний говорил челябинский правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Николай Щур. Это итоговый выпуск программы «Время свободы», четверг, 6 декабря, вот главные темы второй половины этого часа. В декабре уходит великий, скончался бразильский архитектор Оскар Немейер и американский музыкант Дэйв Брубек. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование обстоятельств убийства журналиста Казбека Геккиева. Продолжим программу после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня, четверга, 6 декабря.
Радио «Свобода», новости.
В Кабардино-Балкарии продолжается расследование обстоятельств убийства журналиста Казбека Геккиева. Сенат Соединенных Штатов проводит заключительное обсуждение закона об отмене поправки Джексона Веника, частью которого является так называемый акт Магнитского. В колонии номер 6 в городе Копейске работают многочисленные бригады следователей. Они проверяют около 800 жалоб на охранников и начальников колонии. В Египте армия потребовала демонстрантов разойтись и освободить площадь перед президентским дворцом в Каире. В противном случае протестующих могут разогнать силой. Следственный комитет России начал проверку подозрения о возможной причастности чиновников Министерства обороны к незаконной продаже нефтеперевалочной базы в Мурманской области. Стоимость этого объекта при сделке была занижена по оценкам на 250 миллионов рублей. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров в Дублине встречаются со специальным посланником ООН и Лиги арабских государств в Сирии Лахдаром Брахими. Жертвами тайфуна на юге Филиппин стали 330 человек, более 400 ранены. Это были некоторые новости уходящего дня, четверга, 6 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 6 декабря. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование обстоятельств убийства журналиста Казбека Геккиева. Корреспондент и ведущий ежедневной информационной программы «Вести Кабардино-Балкарии» был убит в среду вечером в Нальчике. Неизвестный выстрелил журналисту в голову. Коллеги Геккиева утверждают, что он и ранее получал угрозы. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Убийство было совершено на улице Кирова. Журналист скончался от выстрела в голову. Казбек Геккиев работал диктором на республиканском телевидении, читал выпуски новостей. По словам коллег-журналиста, ранее экстремисты угрожали двум другим ведущим филиала ВГТРК в Нальчике. Руководству пришлось снять их с эфира. Есть сведения, что в адрес Казбека Геккиева также поступали угрозы. Вот что сказал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Основной является версия, связанная с профессиональной деятельностью Геккиева. Можно рассматривать это детское преступление как угрозу в адрес других журналистов, рассказывающих о результатах борьбы с бандитским подпольем, действующим на территории республики. Перед убийством подозреваемые убедились в том, что Геккиев является журналистом, именно ведущим одной из новостных программ, что как раз и подтверждает приоритетную версию следствия. В Геккиева было произведено 3 выстрела. На месте происшествия обнаружены гильзы диаметром 9 мм. И уже получены результаты баллистической экспертизы, согласно которой выстрелы в Геккиева были произведены из переделанного оружия неустановленного типа.
Следственный комитет отправил в Нальчик группу следователей для помощи в расследовании. ВГТРК пообещала оказать помощь семье Казбека Геккиева. Кабардино-Балкарский филиал компании отменил все информационные программы в связи с трауром по погибшему. Казбек Геккиев не был автором ни одного острого или криминального репортажа. Главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что...
Могут быть две версии, связанные с его убийством. С одной стороны, это могут быть, да, действительно, боевики. В таком случае это, да, может быть запугивание. И эту версию, я думаю, силовики рассматривают как основную. Но я думаю, что может быть и другое объяснение. Есть ситуация, когда журналист, профессионально работая, включая, кстати, работу на вот таких вот государственных каналах, по причине своего какого-то расследования или по какому-то течению обстоятельств озвучивает информацию, которая идет вразрез с интересами тех или иных влиятельных людей на Северном Кавказе, и довольно много заказных убийств, где далеко не боевики являются основной группой, так сказать, интересов.
Но ведь Казбек Геккиев был просто ведущим новостей.
Я не могу без изучения обстановки принять немедленно на веру версию, которая сейчас рассматривается в качестве основной. Я считаю, что нужно все-таки разобраться, были ли там какие-то конкретные причины смотреть на его материалы у тех или иных людей.
Насколько часто в адрес журналистов в Кабардино-Балкарии звучат угрозы?
Довольно часто. Вот именно это обстоятельство является для меня причиной для того, чтобы не соглашаться немедленно с единственной версией, которая центральная версия, которая сейчас рассматривается. Вот, дескать, боевики убили журналист. Звонили недавно именно в Кабардино-Балкарии. Хождение имело очень странную информацию о списке журналистов, которых необходимо убить. И там и упоминался журналист, ведущий, так сказать, подобного рода программы. Сам список не был опубликован в полной мере, только выдержки из него. Есть основания более серьезно к этому вопросу отнестись. И должен вам напомнить конкретную ситуацию, например, с так называемыми черными ястребами в Кабардино-Балкарии. То есть уже не раз имели место довольно странное заявление о странных формирований, связанных как раз с таким террором против мирных жителей.
О том, могло ли убийство Казбека Геккиева быть акцией запугивания журналистов, рассуждает политолог, главный редактор сайта «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
По моему ощущению, конечно, угроза для жизни журналистов на Кавказе не только не уменьшается, напротив, в некоторых регионах Северного Кавказа она, судя по сообщениям местных правозащитных организаций и средств массовой информации, возрастает. Поэтому, в принципе, здесь, в данном конкретном случае, может быть использована любая версия, в том числе и запугивание журналистов. Но в целом положение медийного сообщества, конечно, очень сложная, и, безусловно, необходимо предпринимать меры для того, чтобы жизнь журналистов не находилась под постоянной угрозой.
Почему на журналистов на Северном Кавказе оказывается давление со стороны банподполья?
Это один из очень серьезных каналов влияния на общественное мнение, в том числе и в отношении тех радикальных групп, которые до сих пор действуют в ряде республик Северного Кавказа. Нужно учитывать тот факт, что журналисты именно там, особенно если это журналисты независимые и имеющие серьезный авторитет, они пользуются влиянием и в какой-то мере даже гораздо большим, чем органы такого официоза, официальной пропаганды. А потому, естественно, это серьезная угроза, поскольку идет борьба за умы, и она более острая и более опасная даже, чем, допустим, те акции, которые проводят силовые структуры, которые зачастую носят профилактический разовый характер. А здесь борьба идет каждый день. И поэтому журналисты выходят, безусловно, в зону риска.
Каковы шансы, что виновные в смерти Казбека Гикеева будут найдены и наказаны?
Как говорится, 50 на 50, поскольку до сих пор целый ряд громких дел в последние 3-4 года связаны с нападением на журналистов, не обязательно те, которые заканчиваются трагически смертью корреспондентов, редакторов главных, редакторов изданий. Далеко не все из них были раскрыты. Но МВД, в частности, в Дагестане сообщает о том, что раскрываемость таких преступлений заметно повысилась, но статистика у нас лукавая. Поэтому предсказывать что-то в данном случае достаточно сложно, тем более, еще раз подчеркну, пока не отработана до конца основная версия. Все мы сейчас то, что говорим по горячим следам.
Также сегодня около 9 утра в Нальчике произошло покушение на заместителя министра транспорта, связи и дорожного хозяйства Республики Кабардино-Балкария. Преступники попытались подорвать автомобиль чиновника с помощью самодельного взрывного устройства. Замминистра получил осколочное ранение, не угрожающее жизни. Антон Бенедиктов, Радио Свобода, Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 6 декабря. Представители российского гражданского сообщества продолжают переговоры с мэрией Москвы о маршруте и согласовании марша свободы, который намереваются провести 15 декабря. Периодически в России возникает и дискуссия о создании места для протестов типа уголка ораторов в лондонском Гайд-парке. Эта дискуссия началась 3 года назад, но пока ни к чему фактически не привела. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Накануне годовщины протестов против фальсификации результатов выборов в России представители московской мэрии снова выступили с заявлением, касающимся создания зон, где можно митинговать без предварительной заявки на проведение демонстрации. Они появятся в начале следующего года, но будет введено ограничение по количеству участников. В парке Горького не более 2000 человек, в Сокольниках не более 2500 человек. Когда представительнице пражской мэрии Терезы Краловой я задала вопрос, сколько участников могут прийти на Палацкого площадь, где разрешено митинговать без необходимости предварительно получать согласие мэрии, она ответила, что никаких ограничений не существует. Поскольку раздемонстрация не предполагает подачу заявки, то власти не могут требовать, чтобы демонстрантов было, скажем, не более 2000 человек. Прага – один из немногих европейских городов, где место для свободных собраний было создано недавно, в 2004 году. Пражский городской совет разрешил собраться гражданам с 10 утра до 20 вечера на Палацкого площади, без необходимости предварительно получать согласие от властей. В законе лишь прописана граница территории, за которую демонстранты не могут выходить. Однако это правило иногда нарушается, поскольку участников бывает довольно много. Стремление городских властей выделить место для демонстрации связано с правом на свободу собраний, прописанным во Всеобщей декларации прав человека. Она является частью нашей Конституции, принятой в 1993 году. В Праге демонстрации чаще всего проходят не на Палацкого площади, где можно собираться без оповещения властей. Почему, по вашему мнению, люди выбирают другие места?
Мне кажется, что демонстранты стремятся в центр города. Там акции протеста привлекают больше внимания, чем когда речь идет о более удаленной от центра Палацкого площади. Даже необходимость подавать в мэрию заявку на проведение митинга никого не останавливает. Мы стараемся стараемся пойти навстречу всем желающим выразить свою гражданскую позицию. Если заявленная акция не является противозаконной, если она не нарушает устав Праги, то обычно разрешение на демонстрацию выдается.
В Чехии только в последние 20 лет соблюдается право на свободу собраний. В Великобритании эта традиция уходит корнями в 19 век. Здесь, в небольшом прибрежном городе на юге Англии, в Ворзинге, еще с викторианской эпохи существует место, где можно свободно собираться, высказывать свою точку зрения на политику или общественную жизнь и обсуждать это с прохожими. Правда, многолюдную демонстрацию здесь проводить нельзя. А вот другое подобное место, Speaker's Corner или уголок ораторов в лондонском Гайд-парке, появилось именно из-за большой акции протеста. В 1855 году здесь собрались разгневанные горожане, протестовавшие против запрета на торговлю по воскресеньям. В этот день у них был единственный выходной, и покупать продукты они могли только в этот день недели. В Гайд-парке побывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Слонян.
Собравшихся можно условно подразделить на ораторов и слушателей. Последние стоят вокруг и задают вопросы, хихикают, перебивают, помалкивают, высмеивают, пожимают плечами. Кто-то утверждает, что на данной территории не действуют британские законы. На самом же деле, чаще всего полиция закрывает глаза на происходящее и вмешивается только тогда, когда поступают жалобы или слышна нецензурная брань. Парламентарий-консерватор Хезер Актон, советник местной администрации, в чем видении находится Гайд-парк, пояснила, что можно и что нельзя делать в уголке ораторов.
Уголок ораторов – своего рода символ свободы слова. Он стал таковым в 1872 году, когда британский парламент передал в ведение администрации Гайд-парка вопросы выдачи разрешений на проведение здесь общественных собраний. Если же речь идет о массовой демонстрации, точнее процессии, участники которой маршируют по улицам, то здесь действуют обычные законы, и организаторы обязаны подать заявку на разрешение. На проведение стационарных протестов заявку подавать не нужно. Все посетители Гайд-парка должны соблюдать британские законы. Основные пункты таковы: избегать нецензурных выражений, быть взаимно вежливыми и уважать мнение других. Иными словами, в уголке ораторов человек обладает точно такой же свободой, как и в любом общественном месте в Британии.
Ораторы иногда взбираются на возвышение, чтобы легче было перекрикивать толпу. Именно так поступил человек, отрицающий теорию эволюции. Стоя на стремянке, в белой шляпе, черном тренировочном костюме с надписью «Иисус жив», со свистком на шее, он пытался как мог превратить свою проповедь в организованную дискуссию.
Это самое умное высказывание за всю вашу жизнь, сэр. Так, следующий вопрос. Есть еще у кого-нибудь интересные вопросы? Что? Я же сказал, Бог. Говорите, никогда не слышали про такого? Как вас зовут? Билл? Что-то я про вас тоже никогда не слышал. А вот вам, я уверен, доводилось слышать про Иисуса. Как это нет? Он ваш спаситель.
Как только аудитория начинала спорить с христианским проповедником, или того хуже, острить, он перекрывал голоса несогласных пронзительным свистком. Слушатели поактивнее выкрикивали ответы проповеднику, зачастую нецензурные. Толпа хохотала.
Анна Слонян рассказывала о лондонском Гайд-парке, где разрешено свободно собираться для дискуссий. Подобные места существуют в разных странах – в Австралии, Канаде, Малайзии, Голландии, Таиланде. В Сингапуре демонстрантам разрешается не только беседовать друг с другом, но и проводить демонстрации без согласия властей. Место было выбрано из-за проходивших здесь в 60-х и 70-х годах прошлого века крупных акций протеста.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. А сейчас, как обычно, пример в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор американской печати. Вот главные темы американских газет и других средств массовой информации в четверг, 6 декабря. Признаки неблагополучия в работе Конгресса Соединенных Штатов. Готовы ли американцы что-то предпринять в отношении сирийского химического оружия? Обзор подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Мы оба варились в вашингтонской политической кухне более 40 лет, но никогда не видели ее столь дисфункциональной, как сейчас. Говорится в публикуемой в журнале Foreign Policy статье известных вашингтонских аналитиков Томаса Манна из Института Брукингса и Нормана Орнстена из Института American Enterprise. Авторы, пережившие такие этапы в истории американского конгресса, как война во Вьетнаме и слушания об импичменте президентов Никсона и Клинтона, считают нынешнюю ситуацию в законодательной ветви власти еще хуже. Конгресс в тупике, констатирует комментируют они. Две ведущие политические партии идеологически поляризованы и постоянно воюют друг с другом. Решение проблем и компромисс уступили место доктринальным столкновениям и обструкции любой ценой. Даже опасная ситуация в экономике не способствует выходу из политического тупика. Минувшим летом уровень общественного одобрения действий законодателей достиг низшей за всю историю опросов 10% отметки. Авторы публикации выделяют два основных источника нынешней дисфункциональности Конгресса Соединенных Штатов. Во-первых, это нестыковка сдержек и противовесов, встроенных в американскую систему, и крайняя поляризация, разделяющая ныне республиканцев и демократов. Президент не вправе диктовать Конгрессу, и законодатели используют автономные процедуры в Палате представителей и Сенате, которым затем надлежит через согласительную комиссию оформить окончательный вариант закона. Достижение компромисса всегда было стандартным итогом, но это осталось в прошлом. Межпартийные идеологические расхождения за последние десятилетия разительно усилились. В качестве другого фактора политологи Манн и Орнстен выделяют асимметрию этой поляризации. Республиканская партия, пишут они, стала родным домом для инсургентов с идеологически крайними взглядами, которые не признают общепринятые факты, свидетельства и научные данные и презирают саму идею выработки компромиссов с законной политической оппозицией. Первые два года президентства Обамы демократы, имевшие большинство в обеих палатах, приняли широкий круг важных законов, но республиканское меньшинство приложило скоординированные усилия для их делегитимизации. Промежуточные выборы 2010 года породили правительство, расколотое по партийному признаку, подлинный тупик и самый малопродуктивный на памяти авторов Конгресс 112-го созыва. Наиболее заметным общественно-политическим событием этого созыва стала дезорганизация вокруг повышения потолка национального долга, которая привела к первому в истории снижению кредитного рейтинга США, отмечают авторы статьи, и приходят к выводу, что такое убийственное стечение обстоятельств чревато серьезными последствиями не только для способности Америки решать собственные проблемы, оно также подрывает ее позиции в мире, пишут вашингтонские аналитики Томас Манн и Норман Орнстен в журнале Foreign Policy. Хотя Белый дом и Государственный департамент на этой неделе выступили с заявлениями о вероятности применения правительством Сирии химического оружия против повстанцев, американские СМИ продолжают задавать вопросы о том, когда, как и в каком сочетании химических веществ Башар Асад может применить это оружие. Чем, собственно, вызвана озабоченность администрации Соединенных Штатов? Ведущий вечерней информационной программы общественного телевидения PBS задал этот вопрос Леонарду Спектору, эксперту Монтерейского института международных исследований. Нам в точности неизвестно, что там увидела американская администрация. Говорят, к ней поступили сведения о некой подготовке химических веществ в Сирии, которые могут использоваться в таком оружии, о действиях, которые предваряют это использование. Возможно и другое. Вероятно, США стало известно о доставке противохимического защитного снаряжения в определенные места. Во всяком случае, я не думаю, что президент Обама, а затем и госсекретарь Клинтон выступили бы с заявлениями, не располагая довольно серьезными свидетельствами возрастающей вероятности использования химического оружия, заявил сотрудник Монтерейского института Леонард Спектор. Президент США Барак Обама строго предупредил сирийского лидера Башара Асада, что если тот использует химическое оружие против повстанцев, то Соединенные Штаты предпримут ответные меры. Авторы редакционной статьи в газете Christian Science Monitor задаются вопросом, если президент Обама намерен послать американских военных в Сирию, это будет сделано по морально-нравственным мотивам или исходя из собственных интересов Соединенных Штатов. В статье говорится, что сирийское химоружие практически не угрожает США. Однако нравственная позиция Обамы подвигла его посулить ответ с едва скрываемой угрозой применения силы. Это резко отличается от прежнего нежелания Обамы пригрозить Асаду силой в ответ на убийство десятков тысяч мирных сирийцев. Авторы статьи напоминают, что в последние десятилетия США часто не делали различия между своими национальными интересами и задачами морали, и приводят в пример две войны против Саддама Хусейна, афганскую кампанию, а также стратегию в отношении Ирана. Сейчас Сирия становится еще одной возможностью для американцев президента уточнить его цели в использовании силы. Авторы публикации полагают, что президент должен не только разобраться, где в таких ситуациях моральные задачи, а где национальные интересы. Он должен также прислушаться к общественному мнению. Опросы указывают на желание американцев уйти из Афганистана и избежать вмешательства в Сирии, хотя при этом более половины респондентов хотят, чтобы США противостояли Ирану, говорится в редакционной статье в газете Christian Science Monitor.
Обзор американской печати корреспондента «Радио Свобода» в Вашингтоне Алана Давыдова. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». За минувшие сутки с интервалом в несколько часов из жизни ушли сразу двое великих – выдающийся американский пианист Дэйв Брубик и выдающийся бразильский архитектор Оскар Немейер. Оба они, можно сказать, пережили свой 20 век. Брубик день не дожил до 92-летия, а Немейеру 15 декабря исполнилось бы 105 лет. Об этих талантливых старцах и поговорим. Последний свой архитектурный проект Немейер представил 2 года назад. Это комплекс зданий фонда Немейера в Рио-де-Жанейро. В декабре 2009 года в одном из итоговых выпусков программы «Время свободы» прозвучал вот такой материал. Включаем архивную запись. За 70 лет архитектурного творчества по проектам Немейера построено более 400 зданий в 18 странах. Творчество Оскара Немейера – целая эпоха в мировой архитектуре. Его имя связывают прежде всего со строительством в 50-х, 70-х годах прошлого века столицы Бразилии, города Бразилия. О городах будущего я беседую с руководителем Московской мастерской экспериментально-учебного проектирования Евгением Ассом. Все его ближайшие родственники – отец и жена и дети – архитекторы.
Немейер принадлежит к тому поколению, это романтическое поколение, на уроках Ле Корбюзье. Мало кому из архитекторов его поколения посчастливилось, если угодно, в таком масштабе высказаться. То есть знаменитых городов новой формации, таких начатых с нуля, это Бразилия, которую построил Немейер, и Чандигар, который построил Ле Корбюзье. Что касается моего личного ощущения и воспоминаний, то дело в том, что Немейер в каком-то там 53-м году был в России и встречался с Владимиром Руднем, который был близким другом нашего дома. И у меня сейчас есть книжка, которую подарил Немейер Рудневу с дарственной надписью. И я ее очень хорошо помню. Именно вот с тех пор я ее листал в период формирования себя как архитектора.
Вам хотелось построить город будущего? Это вообще мечта каждого архитектора – построить целый город?
Это приходящая мечта. Сейчас я с некоторой иронической такой ухмылкой смотрю на свои романтические идеи. Понимаете, я же тоже принадлежу к такому поколению, условно говоря, шестидесятников, идея голубых городов, она как-то, причем это в коммунистическом пафосе, тем не менее, воспринималась вполне такой перспективной. Для меня мир сильно как-то изменился. Но, с другой стороны, мне кажется, что и идеология архитектурная тоже значительно изменилась, и сейчас такой патетической идеи реконструкции мира или создания мира с нуля, которая была характерна для героического периода современной архитектуры или вообще современной идеологии модернизма, мне кажется, что эта концепция уже сегодня не актуальна, она себя изжила, и сегодня гораздо важнее как бы понимание не просто архитектурных жестов, а каких-то средовых комплексов, да, в которых, может быть, не так ярко проявлены индивидуальные качества одного архитектора, как совокупность каких-то достоинств, качеств, собственно, вот пространства человеческого обитания. Начиная с 80-х, с 70-х годов это стало уже таким вполне общим местом в архитектуре.
Если сейчас уже с дистанции в полвека смотреть на результаты его творчества. Вот город Бразилия. Это здорово профессионально?
Наверняка это очень сильные, как раз очень сильные жесты. Не знаю, каково находиться среди них и каково там ощущать себя в этом пространстве. По рассказам очевидцев, но это впечатляет как до известной степени, как впечатляют такие сверхмасштабные какие-то объекты уникальные, так особенно редко расположены. Это почти как пирамиды в Гизе. Комплекс, состоящий из таких редко расставленных мощных форм. Меня это сейчас мало греет, признаться. Вот если вы спрашиваете мое личное ощущение. Хотя я понимаю, что Немейер грандиозная фигура. Грандиозная фигура, потому что он нашел какие-то формы архитектурного языка, которые не существовали до него. И этот темперамент, это фантастическая такая бразильская самба этого формального языка, очень завораживает.
Мне кажется, что в городе, построенном в чистом поле, жить довольно неуютно.
Все города когда-то были новыми. Вот тоже с такой постмодернистской вполне философией нам представляется, что там отсутствие пыли и какой-то старины делает города неприемлемыми. Но когда-то все города были новыми, с иголочки, Петербург строился на пустом месте, то это вопрос скорее качественный, чем, собственно говоря, относящийся к самому факту новизны. Я помню, что еще когда я увлекался Немейером, меня завораживали вот его послания, что ли. Вот он говорил про свой этот город Бразилии, он говорил, например, что там должны жить люди, которые разделяют простые ясные вещи, жесты, ласковые слова, То есть человек, который строит город для людей, которые произносят ласковые слова. Другой вопрос, как он это видел. Но мне кажется, что сами по себе интенции такие, они очень важны.
А не мир, на ваш взгляд, архитектор с идеологической заданностью? Он много лет был членом Компартии, даже был председателем Компартии. Его мировоззрение сказалось на его профессии?
Мне кажется, что это вообще очень важная составляющая часть архитектуры 20 века, вот такой героической архитектуры 20 века. Мне кажется, что вся архитектура модернизма, конечно, была в значительной степени подпитана вот этой социальной идеей. К сожалению, я бы сказал, что сегодняшние архитекторы гораздо правее, гораздо буржуазнее, гораздо менее, ну, по крайней мере, в России, гораздо менее социально озабоченные, социально ориентированные, чем пионеры модернизма. Сказало ли влияние на форму архитектуры левые взгляды Немейера? Но это гораздо более тонкий вопрос. Знаете, вообще, обладает ли формой идеологии сама по себе, так сказать, является ли здание парламента в Бразилии коммунистическим по форме и каким-то там национальным по содержанию, я затрудняюсь сказать. Думаю, что такие прямые выводы были бы поспешными. Но сами интонации, как бы вот сама деятельность, ориентированная на прогресс, на социальное благополучие, на простых людей, существенная составляющая часть творчества и идеологии Немейера.
Об Оскаре Немейере говорил московский архитектор Евгений Ас. О Дэйве Брубике, парижский джазовый критик, автор ведущей программы «Радио Свобода. Время джаза» Дмитрий Савицкий.
Дэвид Уоррен Брубек, Дэйв Брубек, всемирно известный пианист и композитор, умер в Норволке, штат Коннектикут, по дороге к кардиологу. В 92-м году, во время европейских гастролей, 72-летний пианист был дважды госпитализирован с серьезной сердечной недостаточностью. Консилиум врачей решил, что, скорее всего, здоровье Брубека было ослаблено затяжной простудой. За несколько лет до гастролей Дэйв Брубек перенес тяжелую операцию по аортно-коронарному шунтированию сердца. Что типично для Брубека, он наотрез отказался прервать гастроли и позволил себе лишь несколько дней отдыха. Дэйв Брубек родился в Конкорде, Калифорния, 6 декабря 1920 года. В те годы Конкорд находился в 48 километрах к востоку от Сан-Франциско. Городок был небольшой, 26 тысяч обитателей. В послевоенные годы Конкорд был поглощен разросшимся пригородом Сан-Франциско, Bay Area, и стал домом фирмы звукозаписи Карла Джефферсона Concord Jazz. Когда в городе был объявлен первый джазовый фестиваль, послушать игру Дэйва Брубека пришло в три раза больше народу, чем в городке было жителей, когда Дэйв появился на свет. Дэйв Брубек был в курсе того, что кровь его представляет собою взрывоопасную смесь русских, английских, индейских и немецких предков, но подробностей он не знал. Мировую известность Брубеку принес его классический квартет с Полом Дезмондом на альтсаксофоне, Джином Райтом на контрабасе и Джо Морелло на ударных. Композиции «Take Five» и «Blue Ronde à la Turque» были таким гигантским хитом, что выходили не только на LP, но и на сорокопятках. Но Дэйв Брубек был также и современным классическим пианистом и композитором. Если мы помним его, то все же прежде всего по его знаменитым пластинкам «Time Out» и «Time Further Out», его записи последних десятилетий, включая его пианистические дуэты с женой, составляют гигантское наследие, обогатившее не просто джаз, а мир музыки как таковой.
Выпуск программы «Время свободы» за 6 декабря подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера и оставляю с джазовыми импровизациями Дэйва Брубека. Умирают даже самые талантливые и самые великие, но построенные ими здания и написанная ими музыка остается почти навсегда. Всего доброго!
We'll be right back.